Глава 15. На краю гибели. Пнюх восседал в большом кресле, на фоне которого смотрелся особенно мелко, но он этого не видел. Наоборот, последние 10 минут он чувствовал себя неотразимым. Все потому, что в его кабинете находилось совершенно прекрасное существо, которое смотрело на него ласково и нежно. «Правитель, ну примери мантию!» — уговаривала Розочка, потому что это была, конечно, она. «Я хочу убедиться, что наш подарок пришелся тебе по вкусу!»
«Говорю же, что сейчас не время для примерок. У меня есть одно очень срочное, важное дело!» — с важным видом отнекивался Пнюх. Но было понятно, что ему приятны и уговоры Розочки, и она сама.
«Ах, я понимаю, правитель, у тебя столько дел! Ну что же, не смею тебя больше отвлекать!» — сказала прелестная фея, сделав вид, что собирается уходить, и надеясь, что ее остановят.
«Нет-нет, постой!» — произнес Пнюх, посмотрев на нее задумчиво. В его душе отчаянно боролись страшная подозрительность и желание верить нежным взглядом.
Когда Розочка с подарком появилась на пороге его кабинета, Пнюх насторожился. Он не верил, что острый на язык и очень свободолюбивые феи поддерживают его правление. Но чем больше говорила Розочка, чем дольше ласкала она его своим взглядом, тем больше Пнюху хотелось верить в ее искренность.
«Женщины любят тех, у кого власть», — рассуждал он про себя. «У меня же огромная власть. Я оказался умнее всех. Почему бы этой красотке не восхищаться мной?»
И чем больше так рассуждал непривлекательный и обделенный в прошлом женским вниманием леший, тем больше убеждался в том, что он достоин любви этого прекрасного существа. Теперь перед ним стоял вопрос, что ему делать с Розочкой. С одной стороны, он ни за что не хотел превращать ее в тупое послушное орудие своей воли. Ему хотелось, чтобы прекрасная фея любила его по-настоящему. И он не хотел подвергать ее обработке волшебным паром. Но с другой стороны, он вовсе не был уверен, что это создание поддержит его замысел, когда узнает, что все ее подружки превратились в послушных рабынь. Пока Пнюх решал, что же ему делать, а Розочка решала, как ей половчее спросить про маленькую Шулю, дверь распахнулась, и в кабинет влетел главный администратор ЦИКа.
«Ты почему?» — начал было возмущенный Пнюх такому наглому вторжению, но ЦИКа перебил его, отчаянно замахав руками. «Все пропало, правитель, все пропало!» — вопил он, не находя других слов.
«Что пропало?» — внутренне холодея спросил Пнюх шепотом.
«Все пропало, пропало!» — как заевший механизм повторял одно и то же ЦИКа. Он был близок к истерике.
В конце концов Пнюх вытряс из него информацию. Она была ужасной. ЦИКа сообщил, что собрать потаенников в церемонном зале невозможно, потому что они все разбежались. Стражников нет, и он, ЦИКа, не знает, куда они подевались. В потайном мире осталась группа зачинщиков всего этого бунта. Они вооружены волшебными дубинками и собрались возле входа наполовину правителя. Пока охранники их сдерживают с помощью защитного поля, не пропуская на территорию правителя, но настроены мятежники воинственно. Пнюх, до прихода ЦИКи, находившийся в самом приятном настроении, с трудом осознавал ужасные новости. Он никак не мог поверить в то, что сказал главный администратор. Он растерянно посмотрел на Розочку, ища у нее поддержки, и увидел ее радостный, торжествующий взгляд. Прелестная фея
не смогла скрыть своего ликования, узнав, что ее друзья блестяще провернули задуманный план. Когда она поспешно опустила глаза, было уже поздно. Пнюх все понял, и все его разочарование обернулось страшной ненавистью к обманщице. «Ах, вот как!» — прошипел он. «Ничего, ты еще пожалеешь об этом!» В голове правителя появилось нужное решение. В это время мятежники совершенно не знали, что им делать дальше. Пройти наполовину пнюха они не могли и уже порядком утомились от бездействия. Тут перед ними и возник Цыка. Он держался высокомерно, всем видом давая понять, что сейчас он хозяин положения. Лешие напряглись, предчувствуя нехорошее.
«Ха-ха, я вижу, тут собрались главные зачинщики, так сказать, ядро!» «Прелестно, прелестно!» — ехидно улыбаясь, начал Цыка и замолчал. Он, как актер на сцене, держал паузу, усиливая общее напряжение.
Потаенники, нахмурившись, ждали, что он скажет. Наконец, главный администратор вкрадчиво спросил.
«А хотите, я вам расскажу, что будет через 10 минут с одной очень хорошенькой, но глупенькой цветочной феей?»
Все ахнули. Астра прижала ладони к груди и в отчаянии воскликнула. «Это я во всем виновата, милая розочка! Что с ней повернулась она к Цыке? Отвечай, мерзкое чудовище!»
«Ну зачем же так?» — притворно обиделся Цыка. «Разве я похож на чудовище?» «Нет, я не буду с вами разговаривать, если вы будете обзываться. Пусть Астра извинится!»
Астра буркнула извинения, испепеляя Цыку ненавидящим взглядом. Главный администратор довольно ухмыльнулся.
«В общем, так. Ваша милая розочка нанесла личное оскорбление великому правителю. Это страшное преступление. Она приговорена к смертной казни. Сейчас она находится под стражей и ровно через 10 минут будет казнена. Но великий правитель готов помиловать ее, если вы все до одного сложите оружие, проявите полное послушание и соберетесь в зале церемоний для того, чтобы восславить правителя».
«А в этом зале нас всех обработают и сделают послушными рабами, ведь так?» — спросил Квиныч, надвигаясь на Цыку.
«Стоять!» — заорал Цыка, бросаясь к защитному полю и сразу потеряв свой высокомерный вид. «Раз вы все знаете, тем лучше.
Да,
правителю нужны преданные подданные, и вы станете такими. А если нет, то вашей подружке будет капец. И повторяю, сдаются все до одного. Я знаю каждого из присутствующих. Если я не увижу кого-то из вас в церемонном зале, это будет значить, что вы не выполнили условия. Вот так-то, умники!»
Сказав это, Цыка быстро юркнул за защитный барьер, который пропустил его беспрепятственно. Потаенники остались в страшном смятении.
«Надо было делать ноги, как все умные лешие! Это ты нас сбил! И что я вечно тебя слушаю?» — роптал на Квиныча Шарко.
Квиныч только вздыхал, не зная, что ответить. Но больше всех убивалась Астра, которая чувствовала себя виноватой за происходящее. Она казнила себя за то, что это она уговорила Розочку узнать у Пнюха про маленькую лесную шулю, которая бесследно исчезла в коридорах потайного мира. В итоге все они в ловушке, Розочка в смертельной опасности, а про шулю по-прежнему ничего не известно.
Мю ужасно устала от вынужденного заточения. Она проголодалась и умирала от скуки и ничего не делания. Больше всего на свете ей хотелось очутиться в родном лесу рядом с мамой и никаких приключений. Но она не представляла, как им выбраться отсюда. Дядя Сун, превратившийся в ее преданного слугу, ничего не предпринимал без ее приказов. Это тоже было ужасно.
Шуля слонялась из угла в угол, и когда она доходила до угла, в котором стояла огромная запечатанная бутыль, ей все время чудилось странное. То ей казалось, что кто-то просит ее о помощи, то вдруг ей мерещилось, что кто-то сильно на нее злится. В конце концов она решилась. «Дядя Сум, а ты можешь открыть эту бутылку?» — спросила она, похлопывая ладошкой по стеклянной поверхности. «Легко!» — бодро отозвался Дубовик. Но на самом деле это оказалось вовсе не так уж легко. Пробка, глубоко забитая в горлышко, никак не вытаскивалась. Тогда Сум, надавливая своими сильными пальцами, стал пропихивать ее внутрь бутылки. И вскоре эти действия увенчались успехом. Пробка с легким хлюпом провалилась внутрь. Из бутылки остро пахнуло чем-то затхлым, и вся комната окуталась легкой дымкой. Шуля даже закашлялась, но дымка быстро растаяла, запах стал не таким острым, и Шуля захотела заглянуть внутрь горлышка, до которого она не дотягивалась. Сум поднял малышку на руки, и Мю некоторое время с брезгливой миной созерцала серовато-зеленую и неприятно пахнущую жидкость, которой на одну треть была заполнена бутыль. «Фу, какая гадость! Отпусти-ка меня!» — наконец сказала Шуля. И тут над ее головой тихо, но все же довольно отчетливо прошелестело: «Сама ты гадость!» «Ой, кто это?» — испугалась Шуля, прячась за дубовика. Сум выхватил дубинку и стал размахивать ею, растерянно глядя по сторонам. Он тоже слышал голос, но никого не видел. «О-о-о!» — тоскливо взвыл голос. Затем несколько флаконов на верхней полке покачнулись, упали и разбились, брызнув осколками. «Это кто здесь безобразничает?» — возмутился дубовик. «Ну-ка, отвечай немедленно!» «Это я, несчастный, доверчивый глупец! Кретин, который считал себя гением, а сам не видел дальше собственного носа!» — разрыдался голос. Вскоре Шуля и Сум узнали историю еще одного злодеяния великого правителя Пнюха. Во времена дружбы с Пнюхом у колдуна была мечта. Он хотел стать Крейдом. Нет, он понимал, что ему не стать настоящим Крейдом, но хотел походить на Крейдов хотя бы внешне. Свое шишковатое тело лешего колдуна просто оскорбляло. Много дней он посвятил поиску волшебной формулы перевоплощения. И вот, наконец, нашел ее. Но в одиночку процесс перевоплощения совершить было невозможно. Естественно, помощником стал Пнюх. Процесс состоял из нескольких этапов. Сначала колдун должен был, сидя в какой-либо емкости, выпить жидкость для развоплощения. На этом этапе он превращался в желеобразную субстанцию и не мог самостоятельно совершить следующий этап – долить зелье для создания нового образа. Вот тут и нужен был помощник. Развоплотившись внутри большой бутыли, колдун сосредоточил свой дух для перевоплощения, но Пнюх не сделал того, что было нужно. Вместо этого он закрыл широкое горлышко бутыли пробкой. «Никто теперь не может мне помочь!» — взвыл невидимый колдун. «А может быть, оно еще здесь, то зелье, ну, которое нужно вылить в бутылку?» — спросила Шуля, у которой сердечко сжималось от жалости к незадачливому волшебнику. «Оно-то здесь, но оно давно испортилось, а новое могу сделать только я, но я-то не могу!» — и он опять зарыдал. «А может быть, попробуем вылить это? Может, оно не совсем испортилось?» — предложила Шуля. «Ты в своем уме всякую гадость лить в мою любимую сущность? Думаешь, что говоришь?» — разозлился колдун и стал опять крушить склянки. «Эй, ты, кончай истерику!» — потянулся к дубинке Сум. Хотя что он мог сделать с невидимым духом? «Ненавижу! Ненавижу!» — бесновался колдун. «Что я такого сказала?» — испуганно прошептала Мю. «Да при чем тут ты?» — совершенно спокойно заявил голос, как будто не он только что вопил. «Я ненавижу этого предателя Пнюха и хочу отомстить ему, и вы мне в этом поможете, и только попробуйте сказать нет».
В это время на другой половине потайного мира стоял плач, который гулко разносился по всем коридорам. Плакали цветочные феи, все до одной, во главе со своей предводительницей Астрой. Астра рыдала громче всех, потому что считала себя страшно виноватой. Остальные лешие пытались как-то их утешить, хотя и сами чувствовали себя не лучше. Конечно, все они с самого начала решили выполнить условия Пнюха. На это и рассчитывал негодяй. Не было даже разговора, чтобы спасти себя, пожертвовав розочкой. И теперь все настраивались на страшное превращение в рабов ненавистного правителя. Большинство отчаянно сожалели, что упустили возможность оказаться на свободе. Это было так ужасно, осознавать, что через некоторое время каждый из них потеряет свое собственное «я» и превратится в послушное орудие взорвавшегося поганого лешего. «Не нужно считать, что все потеряно», — говорил Кри, пытаясь хоть как-то успокоить несчастных друзей. «Мы обязательно придумаем, как спасти всех». Кри и Фико были единственными, кто избегал незавидной участи. Фико был невидим, Крылан же висел под самым потолком и был незамечен Цикой, когда тот пересчитывал присутствующих. Конечно, всех немного утешал тот факт, что оставшиеся на свободе друзья будут предпринимать все возможное для их спасения. Но, с другой стороны, и Кри, и Фико чувствовали себя так, будто они виноваты в том, что именно им повезло. «Не бойся», — шептал Фико на ушко плачущей фиалочки, — «я уверен, что вас можно будет расколдовать. Мы найдем этот способ, обещаю тебе. Нужно быть оптимисткой».
«Да, тебе легко говорить, не бойся», — заливалась слезами фея. «Тебе ведь не идти в зал церемоний. Я бы тоже была оптимисткой, если бы оставалась на свободе».
«Если тебе будет легче от этого, я пойду с тобой», — решительно сказал Фикадрианыч. Ему было невыносимо слушать упреки подружки.
«Ах, нет-нет!» — испугалась фиалочка. «Кто же тогда нас спасет? Даже не думай, я больше не буду плакать. Вот видишь, я успокоилась».
«Ну что ж, друзья!» — раздался зычный голос Квиныча. «Нам пора идти. Обнимемся на прощание». И вдруг, перекрывая вздохи и всхлипы, зазвучал звонкий, как колокольчик, веселый голосок Розы. Да, это точно был ее голос и ее смех. Все с удивленным ожиданием посмотрели на двери, ведущие наполовину правителя. Как по волшебству эти двери открылись, и легко минуя защитное поле, из них вышли смеющаяся Розочка за руку с лесной Шулей, а вслед за ними огромный дубовик Сум, держащий на весу за шиворот Гвануду и Цику. Трудно передать наступившее радостное оживление. Все обнимались, цветочные феи плакали теперь от счастья. Даже у Квиныча глаза были на мокром месте, и он поминутно сморкался в огромный клетчатый платок. Кри сжимал лапку малышки Мю и говорил, что больше ни на шаг не отпустит ее одну. Когда первое волнение улеглось, Розочка начала рассказывать о том, что в это время происходило на половине Пнюха. Собственно, она не очень-то хорошо сама разобралась в ситуации. Все произошло очень быстро. Она, связанная и несчастная, уже готовилась к худшему, но вдруг в кабинете Пнюха открылась какая-то тайная дверь, из нее выбежал Сум с дубинкой, которую он мгновенно нейтрализовал Гвануду и Цику. Потом Шуля бросилась освобождать связанную Розочку, а дубовик в это время выбежал за дверь
и оглушил двух оставшихся охранников. Всех их связали, рты заклеили пластырем. Сум объявил, что путь свободен.
«Если бы вы знали, как я обрадовалась!» — щебетала Розочка. «Противный Цыка так меня запугал! Он говорил, что я буду умирать медленной и мучительной смертью!»
Все неготующе посмотрели на связанного Цыку, который уже вполне пришел в себя от удара дубинки и, не имея возможности говорить, смотрел на всех умоляющим взглядом. Но пока было не до него. На Розочку посыпались многочисленные вопросы. «Как же вам удалось пройти через защитное поле? С чего это Сум пошел против воли правителя? Что, на него больше не действует колдовство? А как Сум с Лесной Шулей оказались в кабинете Пнюха?»
На все эти вопросы Розочка ответить не могла. Она посмотрела на Мю, скромно стоявшую в сторонке. Крип подтолкнул Шулю в центр, и она стала рассказывать, как все было. По мере того, как она рассказывала, из круга слушателей все больше доносилось восхищенных реплик. «Вот это да! Вот дает Шуля! Как только ты догадалась!»
Так что в конце своего рассказа Мю чувствовала себя именинницей. Тут кто-то крикнул: «Качать Шулю!» Ее подхватили десятки рук и стали подбрасывать. Но тут подала голос Розочка.
«Ага, а то, что я рисковала собой, ничего не значит!»
«Качать Розочку!» — закричали голоса. Стали подбрасывать и Розочку.
«А знаете что? Пойдемте-ка отсюда в лес!» — предложил Шарко.
«Да, да, домой, в лес!
Быстрей пойдемте отсюда!» «Ура, в лес! Свобода!» — ликовали лешие.
«А что будет с теми, кто здесь остается?» — громко спросил Крылан Криктикуатинус. Ведь крыланы никогда никого не бросают в беде, а в потайном мире оставались и связанные бесчувственные дубовики, и лишенцы, как тени, слоняющиеся по коридорам.
«Мы подумаем об этом в лесу!» — отмахнулась Розочка.
«В лесу! Конечно, мы подумаем об этом дома!» — подхватили остальные.
«Я тоже очень-очень хочу домой к маме и папе, хочу в лес!» — отчаянно зашептала на ухо Крылану Мю.
«Моя повелительница, не волнуйся, я отнесу тебя в лес, я буду защищать тебя! Я всегда с тобой!» — тут же откликнулся Сум, услышавший желание Шули.
«О боже, что же мне с ним делать?» — испугалась Мю, представив, как она появится перед домашними в сопровождении огромного дубовика. Но тут раздались разочарованные возгласы. Неожиданно выяснилось, что ни у кого не получается покинуть потайной мир. Пытаясь привычно перенестись в лес, лешие каким-то образом опять возвращались на то самое место, с которого стартовали. Это было пугающе странно. Некоторое время все упорно еще и еще раз совершали попытки переместиться. Но вскоре стало понятно, что ничего не получается. По какой-то неясной причине это стало невозможно. И только тут у всех сразу возник вопрос: а где, собственно, Пнюх? Куда делся развенчанный правитель? Ни Мю, ни Розочка этого не знали. Ничего не смогли добиться и от Цыки с Гванудой, которым для такого случая разлепили рты. При этом Гвануда смотрел на всех волком и молчал, зато Цыка тут же стал каяться и сваливать всю вину на других.
«Меня заставили, принудили служить им», — заискивающе ныл администратор. «А вот Гвануда, он по доброй воле, я точно знаю, я могу доказать». «Па!» — не договорил он. В этот момент Квиныч опять залепил ему рот.
И тут под сводами холла раздался надрывный стон. «О, жалкий я тупица! Растекшиеся мозги! О!»
«Колдун прилетел», — спокойно пояснила Мю оторопевшим друзьям.
Долгое время из стенаний колдуна ничего невозможно было понять. Но потом все собравшиеся потребовали от вопившего духа нормальных объяснений, и тот взял себя в руки. Но то, что он рассказал, действительно было ужасно. Оказывается, в те времена, когда колдун, подзуживаемый пнюхом, доказывал свои выдающиеся способности к колдовству, он сотворил еще один волшебный механизм. Как всегда, идея примитивная, но с определенной целью, принадлежала пнюху. Воплощая ее в жизнь, колдун даже не задумывался, насколько жуткой стороной она может обернуться. Зато теперь он это осознал вполне и ужаснулся собственной недальновидности и безответственности, с которой он выпускал в жизнь свои волшебные изобретения, особенно это последнее. Итак, по просьбе поганого лешего он создал программу самоуничтожения потайного мира. Программа запускалась нажатием секретной кнопки под определенное заклинание. Все пространство потайного мира оказывалось под невидимым колпаком, который медленно сжимался, сжимая и перерабатывая все, находящееся внутри него. В конце концов, исчезающий мир рождал чудо природы, гигантскую поганку, а сам становился строительным материалом для этого чуда. «В общем, строительный материал — это мы. Я правильно понял?» — угрюмо в полной тишине спросил невидимый Фикатрианыч. «Я не думал. Я считал, что это будет мебель, разные предметы», — шепотом произнес колдун. «Ну и кто ты после этого?» — взревел Квиныч. «Я доверчивый идиот! Я виноват, я знаю! Я не хотел, я не думал! Простите меня, если можете!» — зарыдал дух где-то над головами у собравшихся. «Прекрати реветь! Почему ты решил, что поганый запустил этот механизм?» «Я видел, как он нажимал кнопку, но я не мог его остановить, я ведь всего лишь дух!» «А где сейчас этот негодяй?» — сжала кулачки Астра. «Пнюх давно в лесу, так было предусмотрено». «И сколько времени у нас есть?» «Пока ничего особенного не происходит, кроме того, что мы не можем отсюда выйти», — Фико высказал то, что волновало каждого. Все затаили дыхание. «О, это очень медленный процесс. Может быть, понадобится целый день», — прошептал колдун. «Но ты же сам создал этот механизм. Неужели ты не можешь отменить свое колдовство?» — не сдавалась Астра, которая, как и многие, не хотела верить, что все кончено. «Я забыл, я все забыл, понимаешь? Я сидел в бутылке, я теперь не совсем я. Что я могу?» — опять зарыдал тот. «Надо было думать, что ты делаешь!» — зло бросил Шарко. И тут всех как прорвало. Навитавшего где-то под потолком духа колдуна обрушились потоки обвинений, брани и даже угроз. Хоть угрозы в данной ситуации не имели никакого смысла. Колдуна, как и других, ожидала худшее из всех возможных кончин. Лешие и нежные цветочные феи, подняв головы, выкрикивали горькие злые слова, потрясали кулаками, а некоторые даже пытались плюнуть, правда, это была не самая лучшая идея. Шулямю слушала эти крики и жалела колдуна. Почему-то она не верила, что с ней и с ее друзьями действительно произойдет что-нибудь плохое. «Мои братья найдут дедушку Фортимуса, а уж он-то обязательно что-нибудь придумает. Они спасут нас, они не бросят меня», — думала Шуля. «Перестаньте, пожалуйста», — раздался звонкий голос Крылана, поднявшегося к потолку и раскинувшего огромные кожистые крылья, как бы в защитном движении. «Он давно уже наказан, не мучайте его». Кри хотел еще что-то сказать, но тут воздух качнулся, и совершенно зримо потолок стал снижаться. Все с ужасом смотрели на надвигающиеся стены. Правда, движение тут же остановилось, но где-то в дальнем конце потайного мира послышался грохот, отдававшийся гулким эхом по длинным коридорам. Сразу стало жарко. Мю смотрела на лица друзей, на которых застыло обреченное выражение. Никогда она не видела таких лиц. «Все будет хорошо», — тихо, но уверенно сказала Шуля. В наступившей тишине ее голос был слышен. «Я знаю, что все будет хорошо. Нас спасут», — упрямо, как заклинание, повторяла она. «Все будет хорошо! Нас спасут!» — стали повторять за Шулей потаенники. И тут кто-то сказал: «Лесная Шуля нас спасет! Она уже спасала нас не один раз!» «Моя повелительница лучшая!» — в восторге взвыл Сум. «Мюшечка, спаси нас!» — загалдели феи, и к ним стали присоединяться другие. Мю растерялась и только стала лепетать, что она не, что простите, простите, но тут у нее сильно закружилась голова, и она закрыла глаза. Когда Шуля пришла в себя, то первое, что она увидела, был ослепительный свет. Мю снова зажмурилась и сжалась от страха, но что-то хорошее происходило вокруг нее. Она слышала какие-то радостные возгласы, и ей так хорошо, так вольно дышалось. Шуля окончательно распахнула глаза и увидела, что находится в лесу, мягко освещаемом заходящим солнцем. Рядом с ней находились лешие, бывшие узники потайного мира, и их почему-то было очень много. Все они так же, как и она, изумленно и радостно оглядывались вокруг, еще не веря в то, что с ними происходит. И тут малышка Шуля увидела их и больше не могла оторвать от них взгляда. «Вот откуда сияние!» — поняла она. «Крейты! О, это они!» — услышала она рядом ликующий возглас и обернулась, чтобы посмотреть, кто это тут так вопит. Рядом, молитвенно сложив тоненькие ручки, стоял совершенно незнакомый леший. Его шишковатое тело было облачено в черный развивающийся плащ. Он продолжал выкрикивать восторженные реплики прямо по духам у Шули. И какой же знакомый был у незнакомца голос! «Колдун!» — удивленно поняла Шуля. А когда она опять повернулась, чтобы разглядеть крейдов, то увидела только уплывающие вдаль силуэты, излучавшие свет. Крейды не шли по земле, а тихо плыли по воздуху, и вдруг в один миг они исчезли. В то же мгновение все присутствующие окончательно пришли в себя. Что тут началось? Все кинулись обнимать друг друга. А Мю увидела своих братьев, которые со всех ног бежали к ней. О, никогда еще Мю их так сильно не любила! Она кинулась в их объятия, и близнецы обнимали и целовали ее, и все никак не могли отпустить, хоть они и считали нежности девчачьими глупостями и никогда прежде не целовали сестренку, но сейчас был особый случай.